Добрый день, дорогие радиослушатели. Несмотря на пандемию, на все ограничения и прочее, двум нашим братьям-служителям из Братской Церкви удалось выехать за границу. И сегодня в нашем интервью я хочу познакомить вас с их рассказом, где были и что делали. Правда, сейчас в студии присутствует только один служитель – Виктор Николаевич Бутаев. А вот второго он потерял по дороге. Но я надеюсь, что он нам расскажет, почему это случилось, как и каковы последствия, где же, увидим ли мы еще второго спутника его или нет. Добрый день, Виктор Николаевич.
Приветствую вас.
Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, куда вы ездили, для чего и как случилось, что второго спутника с вами нет, не вернулся домой, где-то на чужбине? Пожалуйста, вам слово.
Приветствую вас, друзья, все, кто нас слышит. Да, я поделюсь, конечно, этой информацией, как это получилось, как мы поехали. Поездка моя была внезапная, так как я обычно по миссионерской все время поддерживал сторону Грузии. И в Киргизстан я не ездил, хотя я являюсь одним из ответственных за Киргизстан миссионерского отдела нашей церкви города Брайт.
Так вы ездили в Киргизию или еще куда-то?
Мы ездили в Киргизию и в Таджикистан. И у нас было запланировано и в Узбекистан, но в связи с паспортным режимом брат мой, который со мной был, у него паспорт был просроченный, и было рискованно ехать в Узбекистан. И тем более там военные действия какие-то начались, и, в общем, усложнили контроль на пограничной зоне. Поэтому мы Узбекистан отложили, хотя братья с Узбекистана приезжали в Киргизию, и у нас было с ними общение, мы пообщались, все, что могли поделиться, передать, все мы сделали, как могли, и все было нормально. Но поездка в Узбекистан не состоялась. А в Киргизстан и в Таджикистан мы очень довольны. Мы, можно сказать, проехали очень много аулов, гор, везде, где только мы не были. Я в большом был удивлении, что братья настолько много взяли в объем труда. Очень много церквей, я даже не ожидал, что столько братьев-мусульман сегодня, которые сегодня последователи за Христом.
Замечательно, замечательно. Вы были только в национальных церквах или же в русскоговорящих тоже?
В русскоговорящих мы были, но в русскоговорящих мы были, точно не помню, 3-4 церкви. А так, наверное, минимум 15, я не считал, 15-17 церквей мы посетили, таджикские, киргизские церкви. В самых отдаленных местах были, в тяжелых точках, и много наслышались, как братьев наших притесняют. Условия очень тяжелые для них. Хотя я в отделе был ответственный за ту сторону, но так как я никогда не ездил, я всегда имел желание поддерживать их. Но на сегодня мое желание вдвойне, втройне увеличилось. И если еще будем обратно эти вопросы решать, поддержки наших братьев, я всегда двумя руками за. Потому что на самом деле они проходят те времена когда-то, как в Союзе наши родители проходили, когда были коммунисты, когда сажали в тюрьмы, сегодня та же картина у них там происходит. И я скажу, они на передовой. Те, которые несут служение в церквах, я просто за них настолько рад, потому что их презирают. Их очень презирают. Вот в Киргизии один был случай, рассказывали братья, что один из киргизов тоже принял Христа, верующий был, и он умер. И когда он умер, они ему запретили хоронить его, не дали ему места даже. И они, говорит, нам очень строго предупредили, что мы его на кладбище не на православных не хоронили, не на ихних кладбищах. И, говорит, мы их спрашиваем, начальство, на что нам делать? И говорят, куда хотите, девайте, только здесь не хороните. Но мы думали, уже тело разлагается, говорит, повезли к правительственному дому и сказали, вот, он разлагается, и пусть здесь около вас и разлагается. И тогда, говорит, кто-то им так уже тихо подошел из начальствующих и сказал, мой совет вам ночью, когда никто вас не увидит, куда-то к горам везите и захороните где-нибудь там. Вот такие вот так. Они так и сделали, увезли куда-то к горам. Условия тяжелые. Я с братьями встречался, которые несли служение в Афганистане. Они приехали с Афганистана в Таджикистан и рассказывали. Один там брат, например, Умар, это мы на самые высокие возвышенности поднялись в горы, И я с ним встретился. Он и еще с ним другой брат. Я не помню точно. Сейчас, может, в ходе разговора вспомню.
Афганцы или же киргизы?
Они таджики. О. Те таджики были, да. Они бывшие спортсмены, ребята такие крепкие. Он врач. И второй тоже, он занимал военное положение. По-моему, подполковник был. В общем, в хорошем положении были. Но когда они покаялись, они долгое время несли в Афганистане служение. Потом они перебрались в Таджикистан. И в Таджикистане, когда узнали, что они верующие, то вот этого Умара, его поймали, скрутили его коленями, прижали ему голову, руки завернули, все, нож к горлу приставили, уже за волосы держали, уже резать собрались, говорит, просто Бог помиловал. На какое-то время они его остановились с этим решением, хотя это решение у них было, все равно его зарезать. И говорит мне голос Божий такой, иди вот по коридору быстро, иди, иди. И он где-то, в общем, откуда он сбежал оттуда. Бог дал ему такую возможность сбежать. И жена его, вот он приехал на это высокогорье, это куда граница ближе туда, к Узбекистану. Мы туда поднимались очень высоко-высоко в горы. И там село такое, он сейчас председатель этого села. Его настолько люди полюбили. Он сделал скважину где-то, я не помню точно, около 200 метров почти скважину для воды. А люди вниз туда спускались на осликах своих и на машинах, каких могли, чтобы воду снизу наверх привозить, потому что воды нет там. И сажать они ничего не сажали, потому что воды нет, жара. И вот он эту скважину сделал, огромная такая хорошая труба, и, значит, и поливные у них появились, и питьевая вода появилась. Он пожарную машину пригнал откуда-то, такой он толковый. Он меня повез показывать все это, что он делает. Я смотрю, старцы все около домов, все вскакивают, как он проезжает, и все, о, привет. Он говорит, они так рады, они знают, что он верующий. Кроме того, они с контейнеров сделали огромное такое здание, сварили 2 этажа. Людей приглашают всякие специальности, там поварские, швейные такие. И английский язык учить.
Обучают людей.
Да, да, он такой толковый. Молодцы, братья. Побывали в таких местах, где дети-сироты также. В одном месте мы были там, я еле свои слезы сдержал там. Не то, что еле сдержал, я плакал, я смотрел на них, я плакал. Неудачных семей, которые... Вот, видимо, там они голодные, ну, нет ухода. И вот они их приглашают, их кормят там. И их учат слову, стихи они, песни выучили, так они вот поют, тоже вы увидите.
Это не в Заравшане?
По-моему, в Заравшане, да. Ну, там-то один момент такой, значит, этот, я помню, они их накормили, все, и говорят, ну, дети, а теперь вот эти подарочки отнесете домой. Можете, ну, или дома кого-то угостить, или дома покушайте. Она им говорит, одна из, я не помню, сестер, которая их, говорит, дети, вы обещаете, что по дороге не съедите их? Я просто посмотрел, думаю, они говорят, да, обещаем, говорит, да. А там подарки были, что там, булочка, пирожок, сосиска, такие вот. Ну, тяжелые условия, тяжелые, я говорю, вот, мне просто их так жалко стало. Мы, конечно, везде помощь оказали, где могли. В селах, где мы были, везде нам так рады были они. Видимо, как одушина какая-то, потому что все-таки их вокруг... Их так притесняют. Но они, если посмотришь на них, вот служение они вели от мала до велика, и дети их не маленькие все, настолько они радостно это служение несут, невооруженным глазом видно, что это дети Божьи. Если честно сказать, мы на сегодняшний день не проходим той долиной смертной тени, на самом деле вот той, которая сегодня там проходят люди. Вот. В Таджикистане я встретил даже своего друга одного. Когда-то у меня был бизнес по мебели, я делал, в Чечне у меня было 2 цеха когда-то, и я обеспечивал крупную большую фабрику в Ленинабаде, город Ходжент. Может, вы слышали дальше. Вот, и я отправлял продукцию самолетами, в общем, у нас работа хорошо шла. Я его потерял, там была война, очень хорошая семья, и когда-то на то время я им подарил Библию на таджикском языке детскую. Я их искал, они меня искали, мы лет более 30 лет друг друга не могли найти. И потом там брат Рустам, может, вы его знаете, Рустам. Вот. И я Рустаму поручил, и они с Искандаром вместе, брат Искандар там тоже, он помогает им очень сильно. Они вообще двое так трудятся, я скажу, они как ведущие там. Но они его нашли, этого Тахира, семью его, он, правда, ослеп. Мы с ним по телефону говорили, так плакали они, мы плакали, мы вообще как родные были. Вот, и слава Богу, сейчас с ними работают братья. И они близкие очень ко Христу, они грамотная семья, и жена, и он, и они их поощряют, они около церкви. Я братьев попросил, я говорю, ну вы постарайтесь их в церковь туда приглашать. Молодцы, я скажу. Конечно, я никогда не ожидал, что таджики, они настолько жесткие люди все-таки. Я почему-то не думал. Хотя, вы знаете, таджики по истории, они очень близки к моей национальности, осетин, потому что у нас очень много обычаев, очень много слов, очень много общего, поэтому им было тоже приятно, что я вот осетин, они таджики, и вот мы как-то на смены все-таки, так они расположились, как будто я вот попал к своей матери в дом, вот так, когда приходил такой вот. Ну, единственное, что мне было, конечно, немножко неудобно с Мишей, то, что на полу сидели, ноги под себя, и это непривычно. Ну, как говорят у нас, в чьей телеге сидишь, ихнюю песенку и пой. Раз так сидят, я же не буду все условия. Ну, мы с Мишей как-то то боком, то как-то приспосабливались. Простота, конечно, не скромные люди. Обычно лепешки, супчик с лапши поставят, так все. Слава Богу, мы ни одну семью не прошли, ни в одной церкви, что мы как могли везде оказали какую-то помощь. Хоть небольшая, но что могли, сделали. Да, помогли, и они очень радостные были. На встречах были, там и пасторские встречи были, нас позвали туда, и с Генрихом были, вот у них там все пастыря, человек 40 пришли.
Генрих, это уже в Киргизии?
Да, это уже в Киргизии, да.
Братья немцы Киргизии работают и в Таджикистане тоже, или это отдельно?
В Таджикистане я с немцами не виделся, да, а в Киргизии Генрих говорил, вот они приезжали, мы с Генрихом говорили, и он очень рад был, что мы приехали. В миссионерском отделе у нас была встреча, это была встреча, наверное, почти год назад. Я братьям предлагал, я говорю, братья, все-таки было бы неплохо, если бы мы, чтобы хотя бы в 2-3 года раз ответственные за регионы могли иногда поехать и своими глазами посмотреть. Потому что одно дело, когда говорят, ну, в любом случае, когда говорят люди, в любом случае какой-то процент преувеличивают, чтобы если им нужна помощь, чтобы она была, они, конечно, больше будут пытаться расположить. Ну, а когда мы сами приедем, посмотрим своими глазами, и Генри говорит, вы такое умное решение приняли. Лично я настаивал, ну, братья поддерживали. Я думаю, на средства нам позволяют, чтобы мы могли поехать и сами увидеть. И он говорит, вы такое мудрое решение сделали, потому что, говорит, нас поддерживали еще немцы. И сейчас они нас не поддерживают, немцы. Они отказали нам помощь. Но, говорит, я им сказал, ну, не переживайте, Бог нам найдет все равно средства. Вы просто обещаете, что молиться за нас будете. Вот эту поддержку вы обещаете, да. Ну, они не приехали. Говорят, а вот вы приехали. Вот если бы они приехали, своими глазами увидели все. Поэтому наш приезд был для многих большой радостью. Вот пришлось почти везде говорить Слово Божие. Мы с Мишей везде участвовали, во всех точках. Я никогда столько, наверное, не говорил проповедей. Конечно, говорить в такой обстановке намного проще, чем говорить перед кафедрой, где 2000 человек, как у нас, а там, когда как в семье в простоте сидят, и у них много было вопросов. И о тюремном служении очень интересовались, как, что, я им много рассказывал. Наше присутствие для них в каждой церкви принесло большую радость, и мы радовались, плакали вместе, даже пели с ними. У них же русский алфавит почти, да, и поэтому пытались петь знакомые гимны, когда так.
Немножко подробнее, чтобы вы рассказали, как киргизы и таджики приходят вообще к вере в Бога, как они принимают Иисуса Христа. Для меня, например, это просто настоящее чудо. 20 лет назад, когда я уезжала оттуда, в Киргизии уже было 5 или 6 церквей киргизских, чисто киргизских, и в основном в Бишкеке. В Таджикистане были отдельные верующие, и там только в одном месте была небольшая церковь, и то ее притесняли очень сильно. А сейчас, когда вы говорите, там десятки и десятки образовались церкви.
Много церквей,
да.
Они, правда, небольшие, ну, может, в пределах где-то, где 10, где 20 человек церкви, но я так думаю, что все-таки люди, тоже киргизы, они смотрят, когда они видят, если рядом соседи кто-то, и видят, что есть благословение и в детях, и в доме, и в семье, когда видят, то они видят, что там, где эти люди, там есть свет.
Вы думаете, что они идут ко Христу исключительно потому, что ищут физического благословения?
Нет, нет, не физического, но они видят благословение в людях, эту радость видят. Делятся, значит, я думаю, наша личная жизнь, во много раз бывает больше свидетельствует, чем иногда, когда мы говорим. И когда люди видят, они хотят тоже быть в том обществе, когда видят этих людей, у которых есть благословение в их труде, в их семье, радость, взаимопонимание. Они приобретают, вот, я же говорю, вот взять вот того Умара, который вот в горах вот это сделал. Понимаете, люди видят, что это человек, который им принес такую радость. Они видят, что это человек, Божий человек, что в нем есть благословение. Люди стали тянуться к нему. Поэтому, когда Бог нас благословляет, и мир со стороны видит тоже. Единство, это все. Я думаю, это немаловажно. Конечно, я не могу точно сказать, почему, но я вижу, что люди тянутся к Богу.
Слава Богу. Такой вопрос. А все эти церкви, они проводят служение на своем языке или на русском языке?
На своем языке они проводят, но когда гости, они переводят. Так. И немало гимнов они поют на русском. Видимо, вот я как понял, они на русском не так часто поют, но так как мы приехали, мы не знаем их, они нам несколько поют и, скажу, неплохо поют. Они и русский язык хорошо знают.
А насчет таджиков, особенно там высоко в горах, на Памире?
Там переводить надо, некоторым переводить надо. Но вот эти братья, которые вот Умар и вот другой, как его, я забыл, они очень, хотя они и в Афганистане были, это, я считаю, Афганистан это, наверное, еще горячее точки, чем и Узбекистан там. У них сейчас большое переживание есть, у них же есть на Иссык-Куле там база ихняя, где они лагеря проводят.
Кто?
Наши братья этот, Генрих, вот ихний, да. И эти киргизы, в общем, пришли туда и решили захватить. Вы не были никогда там, не видели, да? Там
большой... Была, я там была.
Были на этой территории?
А, на этой территории нет. Я была в Киргизии, раз была.
У них там очень, у них такой вот хороший участок. Прямо на озере Иссык-Куле. И такие вот здания хорошие они построили, сами верующие. Там и деревья.
Это Союз баптистов Киргизии,
да? Да, да. И деревья, и как парк сделано красиво. И кухни, и столовые, и спальни. Все у них, для... и классы, все. Ну, в общем, сделано как городок. И вот они, видимо, позавидовали им власти и решили отнять у них. Сейчас вот как бы лагеря им надо проводить, они сейчас в переживании, просят молиться за них. Вот они туда приехали, как захват сделали, взяли барана и зарезали барана, как бы сделали жертвоприношение там, что эта земля будет ихняя. Ну, если они до этого дошли, уже там мулы ихние, не знаю, кто там они были. И вот они подали в суд, и первый суд они не выиграли. И вот сейчас обратно будет суд, и братья просят молиться, чтобы Господь поддержал, чтобы не отняли у них эту территорию.
Последний раз, когда я была в Киргизии, они как раз отстроили учебную школу там, или колледж библейский. И в основном, конечно, там работы выполнялись вначале братьями-немцами. Все с такой аккуратностью, с такой основательностью. Я представляю, как этот городок выглядит.
Я его пасрофировал, вы увидите, там очень, они сделали так добротно, сделали это место, церковь и колледж. И это двухэтажное здание, территория, и транспорт у них, все. Но я скажу, Генрих, хотя в возрасте, вот, поэтому надо ценить старшее поколение. Вот, он, как Иосиф и фараон, вот, понимаете, он как бы Иосиф трудяга, а фараон смотрел. И вот и Генрих тоже, я вот смотрю, я им тоже сказал. Я говорю, вот направляет он молодых пастырей и говорит, я чувствую, что я нужен здесь. Вот он, и молодец, я вижу, он и с властями умеет говорить везде, он толковый. Очень. А братья, конечно, сейчас вот в этих маленьких церквах, конечно, братья малоопытные, но надо все-таки кого-то ставить, братья, все равно, я как понял их. Вот, ну, например, вот Умара рукоположили, его семья, и он, по-моему, лет 15 уже трудится, но он не пастырь был. Он был просто как служитель, а там был диакон, а его сейчас одно пастырь. Ну, он настолько ответственный брат, и семья его, вот, семья вот невооруженным глазом скажет, что это христианская семья. И девочки такие скромные. Мы были в колледже, когда с Мишей, ну, мы же много ходили, где-то вещи и стирать, и гладить надо, все-таки мы мужики не привыкли так. И вот, смотрю, один день двух дочерей он прислал, этот пастырь этот, и говорит, поедьте там, братьям их вещи в порядок приведите. Они приехали, утюг взяли, все стали, мы, правда, просяли, прогладили все. Они молодцы, одна из них врач, другая где-то в отделе кадров такие, они тоже образованные девочки. Ну, молодцы, братья, молодцы. Все вот, где вот в церквах, вот кого поставили, братья, они имеют ответственность, очень стараются. Все вот, члены церкви, кто у них там есть, они смотрели настолько, вот прямо одним дыханием слушали, вот когда мы говорили слово, вот, ну, видно было, что жаждет Слово Божие. Поэтому я считаю, что их надо поддерживать, двумя руками. Сегодня идет там большое пробуждение. Я никогда бы не подумал, что среди мусульман будет такое пробуждение, тем более, когда такие условия у них тяжелые условия. Вот молодцы. Но если у нас нет притеснений, как Слово Божие говорит, желающие жить благочестиво будут гонимы, это говорит Слово Божие, а если о нас говорят все хорошо, то этому тоже надо задуматься, на каком мы пути стоим. Потому что когда человеке говорят хорошо, то он служит двум господам. А вот когда определился человек, кому он служит, то там не может другая сторона любить. Я так думаю, не знаю. Ну вот там, например, это проявляется. Вот если они стали христианами, то ясное дело, что их там родственники, и вот многие вот рассказывают, там отец несколько лет не разговаривал, мать отвергают, не признают.
Да, в их обществе это особенно тяжело, потому что они привыкли жить сообща.
Да, 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 да.
И если кого-то отвергают, он становится изгоем для всего общества, он в полной изоляции.
100% я с вами согласен, потому что я почему хочу сказать, все-таки вот у нацменов, вот малые народы, вот у них, вот вы сейчас правильно подчеркнули, у них это, вот, например, как-то у русского братства, украинцев, у них как-то проще, например, вот можно сказать, у меня сын живет в Германии, дочь в Севастополе, так где-то, а эти народы, они как-то любят вместе. Вот даже вот мы, когда я лично, моя семья в Америку ехали, мы решили, три брата, сестра, родители сказали, если хоть одному не дают, мы не едем. Пока мы не убедились, что всем дали, только так поехали. Конечно, вот вы сейчас правильно подметили, и вот этот разрыв, на них это сильно сказывается. И на детей, потому что их не дети верующие, а в другой стороне там двоюродные братья, все. И вот у них это тяжело, они это переживают. Все равно вот беседуя с ними, многие говорят, родственники потихоньку интересуются и к нам тянутся. Тянутся к ним, потому что они видят, что они кроме порядочной жизни и добра в них никакого зла не видят, кроме хорошего. Потому что Слово Божие их учит идти со светом, не во тьме.
Скажите, пожалуйста, вы говорите, молиться надо о них. Могли бы вы назвать несколько конкретных нужд, о чем нужно молиться вот о народах Киргизии и Таджикистана?
Ну, молиться в основном, я бы, конечно, сказал, в первую очередь молиться за их всех вот в этих церквях ответственных руководителей, потому что на них лежит самая большая ответственность. Власти бьют их. Конечно, и другим, но и они идут как на передовой, и вот и те испытания, которые они проходят, что их и избивают, и плюются на них, и готовы убить их, и все это только ответственные руководители. Молиться, чтобы именно вот эти ответственные пастыря, чтобы они оказались крепкими, потому что народ идет за ними. А так молиться сказать, чтобы отдельно за кого-то. Я скажу, всем им тяжело, поэтому выбирать кого-то молиться, я считаю, нужно за всех молиться, за все эти церкви, за все эти, пусть они маленькие огоньки, чтобы они когда-то стали сильным светом, выросли. Это чувствуется, что рост духовный у них идет. Я думаю, если вот так вот, как они сегодня несут служение, я думаю, эти церкви будут большими, будут больше и крепче будут. Ни в одной церкви я не увидел, чтобы кто-то там боялся там чего-то. Вот у них вот этого я ни в ком не заметил. Хотя условия тяжелые, но страх в их глазах ни в ком не было. В деле Божьем они были смелые. А эта смелость дает Господь. Значит, вера их не на том уровне, чтобы бояться.
Скажите, пожалуйста, если бы кто-то вот услышал то, что вы рассказываете, и захотел бы помочь тамошним братьям и сестрам, как это можно было бы сделать? И чем можно было бы помочь, как вы думаете?
Конечно, вот эти люди, вот эти служители, которые несут ответственность, конечно, у них нет возможности работать, потому что надо с людьми работать, надо посещать людей, все, на это надо время. Поэтому вот я считаю, их нужно поддерживать в первую очередь хотя бы как-то.
Материально вы имеете в виду?
Я думаю, их материально нужно поддерживать обязательно, потому что им надо семьи свои тоже. Потому что я вижу, что они очень много заняты именно работой с людьми.
Служением.
Служением, да, это нелегкое служение. Конечно, это нужно делать разумно. И вот мы почему и поехали, чтобы видение было, где больше нужна, где меньше нужна. Кому-то, может, надо больше внимания оказать, кому-то меньше. Ну, а так, конечно, хочется, чтобы им помогать. Иногда даже поощрял бы я даже не то что руководителей, а хотя бы иногда какие-то праздники на какую-то церковь маленькую, хотя бы послать что-то, чтобы сказать, вот на этот праздник стол себе накройте и порадуйтесь, это вам, братья. И то приятно. Я знаю, что эти народы для гостей всегда готовы выложиться. И в некоторые церкви мы приходили, но видно, ничего нет. Вот лепешку нам положат, и, вот, и супчик с этой лапши, вот и все было. Ну, где-то чувствовалось там, что-то могут и напитки поставить, и где-то, может, фрукты. Ну, не везде одинаково. Трудновато им. Поэтому поддержка нужна и литературой поддерживать их, и финансово, чтобы семьи, может, где-то дети, где-то больные. Надо просто вникать так вот. Просто так вот посылать, я считаю, это неправильно. А с рассудительностью вникать.
Скажите, могли бы вы дать, например, хотя бы свои координаты, что если вот кто-то послушает и захочет поучаствовать в этом служении, чтобы могли найти, с кем связаться?
Ну, если кто-то из слушателей захочет поддержать кого-то из этих братьев, то просто можете выйти на нашу церковь, на город Брайт, и с адресом, думаю, на наш миссионерский отдел. Потому что это вопрос не я отдельно решаю, не братья, кто-то, и даже не руководитель наш. Мы всегда такие вопросы решаем вместе с советом, обговариваем и выносим какое-то общее решение. А помощь просто именно с адресом на миссионерский отдел, город Брайт. И можно указать, что Киргизия или Таджикистан, а именно кому и куда как, то уже мы будем туда рассуждать, и где оно будет нужнее, туда и больше внимания оказывать. Конечно, они все нуждаются в помощи, но все равно где-то труднее, где-то. Есть кто-то ближе к городу, конечно, у них и работа есть, а те, которые в таких аулах живут. Вот. Ну что, вот как вот тот Умар, где вот он воду пустил, говорит, там ни воды, ничего, земля засохшая, вот он сейчас пустил поливы, все.
Да. Спасибо, Виктор Николаевич. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что вы слушали рассказ Виктора Николаевича Бутаева, служителя церкви города Брайта, который вместе со своим...
Михаилом Савенко.
Да, со своим сослужителем Михаилом Савенко ездили в Таджикистан и Киргизию. К сожалению, он так и не рассказал, почему второй спутник его не вернулся. Я думаю, что в следующей передаче он об этом расскажет. Расскажет, что он сделал с этим сослужителем и почему тот не вернулся домой. Спасибо, что вы были с нами. Программу подготовила и вела Ольга Витисова. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.